В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Жара опасна для тела, души и общества. Зной чаще умирают старики, совершается больше преступлений, больше самоубийств, люди чаще впадают в депрессию. Депрессия, однако, настолько распространенное явление, что новые исследования считают ее не только неизбежной, но и отчасти, как бы это ни звучало дико, даже полезной. Об этом в журнале New York Times Magazine пишет в своем обзоре Иона Лерер. Я попросил Владимира Гадрисмана познакомить наших слушателей с этим материалом. Итак, депрессия. Что и кто находил в ней нечто полезное?
Например, Дарвин писал о депрессии, он сам страдал этим недугом и в своей автобиографии писал, что депрессия как бы тренирует человека, и он лучше защищен от крупных и внезапных несчастий, лучше, чем обычный здоровый человек.
Да, но вряд ли Дарвин утешит миллионы людей, которые страдают от депрессии. Давайте, как обычно, начнем по порядку. Что это вообще такое депрессия? Откуда она взялась?
Современная наука считает, что депрессия начинается как процесс руминации, от латинского руминария, то есть предаваться навязчивым размышлениям. А Дейл Карнеги, мне понравилось, он смешно это назвал явление, пилить опилки. Руминация — напрасная трата умственной энергии. Вот что это такое.
Да, это похоже на правду. Депрессия перерабатывает дух на опилки. Но где же тут полезность?
А вот два американских ученых, психиатр Энди Томпсон и психолог Пол Эндрюс, объявили: депрессия идет на пользу человеку. Они ссылаются на Аристотеля, который задавался вот таким вопросом: а почему люди, блиставшие талантом в области философии или в управлении государством, или в поэтическом творчестве, или в занятиях искусством, были меланхоликами? Некоторые из них страдали разлитием черной желчи, как среди героев Геракл.
То есть уже грекам нужны были антидепрессанты?
Возможно, но они бы не поняли слова, ибо сам термин «депрессия» от латинского «депрессио» — «подавление» — появился сравнительно недавно, в XIX веке, а широкое распространение он получил только в 20-е и 30-е годы 20 века. На протяжении же более чем 2000 лет депрессию называли «меланхолией». Этот термин впервые был введен Гиппократом, с греческого «черная желчь».
От депрессии страдали многие большие люди. Эйнштейн так и говорил: к величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания.
Ну, конечно, и Лев Толстой говорил нечто подобное. Сегодня наука пытается, наконец, понять механизм депрессии. При депрессии, говорят одни ученые, активизируется деятельность головного мозга в том участке, который отвечает за концентрацию внимания. И чем сильнее депрессия, тем активнее этот участок. Важно, что работа этой части мозга также стимулирует аналитическое мышление.
То есть депрессия и ум одного поля ягоды.
Ну, конечно, есть противники этой теории. Ученое сообщество раскололось. Оппоненты считают, что Томпсон и Эндрюс не учитывают всех форм депрессии. Бывают страшные депрессии, бывает депрессия хроническая, бывает депрессия постинсультная. Бывает, что человек бросает себя на произвол судьбы, перестает заботиться о близких, плюет на свой внешний вид, прекращает, скажем, мыться, ну и так далее.
Да, тут уж не до пользы.
Томпсон и Эндрюс соглашаются с этим аргументом. Их утверждение все Все-таки оно относится лишь к тем подверженным депрессии людям, которые реагируют на причину своих страданий, на тех, у которых депрессия действительно активизирует аналитическое мышление. Проблема, однако, в том, замечает Томпсон, что наше общество стало бояться депрессии как эпидемии.
Не дай мне бог сойти с ума, уж лучше посох и чума.
Вот отсюда возникло убеждение, что ее всегда надо лечить, применяя медикаменты. Но вспомним опять же древних. Кто умножает познание, умножает и скорбь, так сказано в Библии. Ни скорбь, ни печаль, хочет сказать Томпсон, не есть болезнь. И вот тут с ним невозможно не согласиться. В своей психотерапевтической практике Томпсон старается не пользоваться антидепрессантами. Он ссылается при этом на довольно яркий пример. Женщина, которая проходила у него лечение и принимала лекарства, сказала, что да, ей стало легче. Но как жила с мужем, мерзавцем и алкоголиком, так и живет. Просто теперь он кажется ей не таким уж ужасным.
Знаете, в конце концов, это неплохой результат лечения — сделать зло терпимым.
Ну, пожалуй. Дело в том, что многие такого рода больные впадают в зависимость от лекарства. И получается так, что их надо держать на них вечно. А решение проблемы, решение по сути, его нет. То ли дело психотерапевтические методы. Все-таки мне нравится понимание депрессии как крайнего проявления обычного процесса мышления. Работа этих ученых предупреждает, не стоит так уж оголтело, бездумно, что ли, думать, что человек создан для счастья.
Особенно думающий человек.
Верно. Это подтверждает статистика. Нейрофизиолог Нэнси Андерсон нашла формальные симптомы депрессии у 80% литераторов, обучающихся в знаменитой школе литературного мастерства в Айове. А Кей Редфилд Джемисон на основе биографии британских ученых и художников сделал вывод, что успешные представители творческих профессий страдают серьезной депрессией в 8 раз чаще, чем в среднем по статистике. Ну, что там Айова? Наверное, Александр Сергеевич знал, что говорил, когда писал об Онегине. «Недуг, которого причину давно бы отыскать, пора, подобный английскому спину, короче, русская хандра, им овладела понемногу».
Есть такой знаменитый трактат «Анатомия меланхолии». Его в 17 веке написал англичанин Роберт Бертон. Так вот, в нем автор говорит: «Я пишу о меланхолии, дабы избежать меланхолии. В меланхолии нет большей причины, чем праздность, и нет лучшего средства против нее, чем занятость».
Ну, прекрасно сказано. Что ж, если это такая занятость, как у Верлена, например, то да здравствует депрессия, ибо она, во всяком случае, один из источников творчества. Об этом, наверное, самое знаменитое стихотворение Верлена в переводе Пастернака. Оно называется, по слову Пушкина, «Хандра». И давайте закончим разговор о депрессии этими стихами. «И в сердце растрава, и дождик с утра. Откуда бы право такая хандра? О, дождик желанный! Твой шорох — предлог душе бесталанной всплакнуть под шумок. Откуда ж кручины, сердце вдовство? Хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, но тай хандра, когда ни от худа и ни от добра».
What did they do just when everything looked so dark?
Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Марина Ефимова, Ирина Савинова и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
No, don't mess with